Здравствуйте. В эфире «Православный взгляд». Программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Осинский владыка Ростислав. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Мы традиционно не избегаем острых тем, а ищем ответы на самые непростые вопросы. И сегодня, владыка, поскольку наша программа выходит 24 мая, в день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, поговорить о языке, если, конечно, вы не против.
Да, с удовольствием.
У нас совсем недавно проходили, да еще, собственно, и проходят мероприятия, посвященные Дням славянской письменности и культуры. Давайте сразу обозначим, кто такие славяне.
Ну, это те народы, которые населяли значительную часть Европы, разноликие племена, которые, собственно говоря, стали представлять себя некую такую мощную силу именно после того, как им был принесен свет веры Христовой. Наверное, на территории нашего государства, нашего Отечества могло бы сложиться огромное количество мелких государств, которые, возможно, были бы поглощены какими-то другими, более крупными и сильными государствами, и не было бы сегодня такой страны, как Россия, если бы не наследие святых Кирилла и Мефодия, которые привелись к сердцам и душам нашего народа и помогли им сформироваться в единый православный народ, который, по сути дела, и стал тем народом, который дал начало нашему государству.
То есть первоначально славяне – это язычники?
Это, конечно, язычники, которые не исповедовали единого истинного Бога. Культ славян у разных славян был совершенно разный, почитание богов тоже было разное. И, по сути дела, благодаря миссии Кирилла и Мефодия, не только славяне были просвещены светом христианства, но они приобщились к очень богатой византийской культуре, к мировой культуре, ну и, конечно же, к традициям Вселенской христианской церкви.
А вот сам по себе язык, который нам достался в наследство от Кирилла и Мефодия, он, можно сказать, восходит своими корнями в византийскую историю, грекам?
Думаю, что здесь речь идет не о языке, а об азбуке, о письменности, которая действительно та азбука, которую составили Кирилл и Мефодий. За основу был взят греческий алфавит, и поэтому, собственно говоря, наша письменность появилась благодаря и греческой письменности в том числе. Когда на Руси появилась книжность, она явилась, по сути дела, тем инструментарием, который помог нашему народу получить доступ к мировым литературным памятникам, к святоотеческой письменности, к священному писанию. А это очень важно и значимо.
А вот само по себе история слова «славяне» предполагает, что в нем состоит часть славы какая-то. Что они искали славы, сами кого-то славили?
Этимология этого слова достаточно интересна, загадочна, есть разные интерпретации этого слова, но в том числе и таковая интерпретация, этимологическая интерпретация. Действительно, народ славянский довольно славный. Судя по Священному Писанию, народы европейские, в том числе и славянские народы, берут свое происхождение от второго сына древнего библейского патриарха, праотца Ноя, от Иофета, и поэтому все мы относимся к той группе, которых условно называют иофетитами. Вот. И поэтому некоторые говорят о том, что славянство до поры до времени как бы было в полудреме. На самом деле это не совсем так, потому что у славян была тоже довольно интересная культура, довольно интересные обычаи, традиции, но восприятие ими христианской веры дало мощный импульс, мощный толчок их не только духовному развитию, но и культурному развитию. И именно после принятия христианства славянами стали появляться такие удивительные памятники, шедевры, зодчества нашего, которыми до сих пор мы удивляемся, великие произведения, иконописи, книжность стала появляться. С появлением храмов и монастырей при них стали возникать библиотеки. Вместе с появлением библиотек стали появляться учебные заведения. Именно монастыри, именно храмы стали некими очагами образования среди наших народов. При монастырях стали образовываться первые больницы, где людям стали оказывать квалифицированную помощь организованно. И поэтому и медицина наша уходит своими корнями также в монастырскую христианскую традицию. именно в монастырях и при храмах стали создаваться книжные памятники. И поэтому книжная культура тоже обязана христианской традиции. Стали появляться такие науки, как историческая наука. Как мы знаем, первая русская летопись, первый исторический труд летописца Нестора, повесть о временных лет, появилась в стенах Киево-Печерской лавры. Поэтому, собственно говоря, та самобытность славянства, их какие-то традиции и культуры с принятием христианства не только не были уничтожены, они были преображены, благоукрашены, возведены на новый уровень, как некий бутон, который до того был закрытым. С принятием христианства у славянских народов этот бутон культуры распустился и расцвел в прекрасный цветок.
Владыка, ну мы же с вами прекрасно понимаем, что в то время Византия была не единственным государством, что называется, таким вот светским, развитым. Как вы думаете, если бы на Русь, на территории, вот где сейчас располагаются другие славянские народы, пришли другие просветители, не Кирилл и Мефодий, принесли другой язык, сейчас бы культура тоже была иной?
Ну, думаю, что да, потому что здесь вот как раз некий такой вот личностный фактор, он во многом тоже определяющим является. И поэтому мы должны по достоинству оценить миссию святых Кирилла и Мефодия, потому что она им давалась очень-очень нелегко. Среди их современников было много противников того, чтобы Кирилл и Мефодий шли к славянам с богослужением и святыми священными книгами на родном славянском языке. Предлагалась некая другая альтернатива. Многие в то время полагали, что есть только три языка, на которых надлежит совершать богослужение и пользоваться священными книгами. Это латынь, это греческий язык и древнееврейский язык. А все остальные языки, они не предназначены для совершения богослужения. И поэтому можно сказать, большим прорывом было вот то, что совершили Кирилл и Мефодий, заручившись благословением самого высокого священноначалия. И когда они прибыли к славянским народам и возвестили им Слово Божие на родном, близком, знакомом славянном языке, это нашло отклик среди славянских народов.
А наречия изначально были разные? Или вот некая разница появилась сейчас? Русский язык, болгарский язык, украинский язык?
Дело в том, что славянские племена и тогда были довольно разнообразными, поэтому языковые особенности были у всех. И тот книжный язык, который принесли святые Кирилл и Мефодий, он позволил, по сути дела, объединить, что ли, всех славян в нечто единое. Когда у всех славян, несмотря на их какие-то, может быть, небольшие различия, совершалось богослужение на одном языке, когда читались священные книги на одном языке, это помогало им тоже объединяться и сплачиваться в единый народ.
Владыка, на ваш взгляд, русский язык, современный русский язык, который сейчас нам преподают в школах, в вузах, он является наследником церковно-славянского языка, который преподнесли нам Кирилл и Мефодий, или это вот какой-то новодел?
Нет, это, конечно, не новодел, не искусственный язык ни в коем случае. Он действительно... Ведь язык некое такое живое явление. И тот язык, которым мы пользуемся сейчас, он своими истоками, корнями уходит в тот язык древнерусский или старославянский, как его называют. Причем я хотел бы отметить, что тот язык, который мы сейчас называем церковно-славянским языком, он никогда не был языком разговорным. Это был всегда язык богослужения, язык молитвы, язык священного писания. И разговорная обычная речь, она всегда отличалась. И поэтому в наше время, когда иногда ставится такой вопрос и говорят, что а почему вот не совершается сейчас богослужение на разговорном русском языке, что вроде бы мы должны на этом языке совершать богослужение. На самом деле ведь славянский язык никогда и не был языком разговорным. То есть такой вопрос мог бы быть поставлен в любую эпоху. Но почему же все-таки церковь совершает богослужение на языке церковнославянского? Потому что язык богослужения, язык священного писания и сегодня продолжает объединять и сливать в некое единство все православные славянские народы. И приезжаем мы в Сербию или в Болгарию, или во все славянские страны бывшего Советского Союза, на Украину, в Беларусь. Везде на богослужении мы слышим один и тот же язык. И придя в храм, православный храм на Западной Украине, в Гомельской области, либо в Сербии, в Скопье, в Болгарии, в Софии, мы везде попадаем в среду, которая нам близка, родна, и мы ощущаем, что мы единая братская семья славянских народов. И поэтому это наше богатство, это наше наследие, это то, что позволяет нам и сегодня в том мире, в котором усиливаются в последнее время некие центробежные силы, которые разделяют народ, отдаляют один народ от другого по политическим, некоторым другим мотивам. Это то, что позволяет нам сохранять наше единство. Это некая такая духовная скрепа, некое цементирующее начало.
Владык, одна из особенностей нашей программы в том, что это не какая-то проповедь, да, а некий диалог. Я отстаиваю светскую точку зрения, вы, конечно, церковную. Поэтому мне бы хотелось вам возразить в данном случае, когда речь идет о богослужении. Тот же апостол Павел в своем послании к Коринфянам говорил, что если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Ибо когда я молюсь, на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Многие люди светские, когда заходят в церковь, что греха таить, они не понимают значения всех слов. Это ведь тоже проблема.
Это очень странно, что не понимают, потому что то, что вы сейчас сказали, относится действительно к языкам иностранным. Церковнославянский язык не является иностранным языком. Это наш родной язык, но только, если можно его так назвать, высокого штиля или высокого стиля. И есть, культура речи определенная, есть бытовая речь, есть речь, которой пользуются, позвольте за выражение, торговцы на базаре, а есть речь, которую мы используем при молитве. И есть слова, которые обозначают какой-то даже процесс один и тот же, но этот процесс выражается разными словами. Например, употребление нами пищи. Иногда человек говорит, что мы едим. А иногда говорят, что человек жрет, простите за выражение. Есть разница, есть. А есть еще одно слово, которое используется в богослужении, когда говорят, вкушают пищу. И что здесь непонятного? Мы понимаем значение всех этих слов. Так вот, как раз церковнославянский язык – это язык возвышенный. Это язык, в котором выражаются сокровенные, глубокие, внутренние, молитвенные настроения человека. Когда душа раскрывается перед Богом, перед вечностью, то вот такое состояние души рождает определенные слова. И поэтому церковнославянский язык очень понятен. Бывают некоторые, и в церковнославянском языке уж сильно устаревшие слова, которые сейчас совершенно вышли из употребления, они труднопонимаемы. Так всегда на протяжении всей истории христианской церкви, тысячелетней, Русской Православной Церкви, проводилась книжная справа, когда такие слова адаптировались под современную речь.
То есть вы хотите сказать, что церковнославянский язык, он тоже развивается?
По крайней мере, он не является мертвым языком, и какие-то изменения, отдельные изменения в нем есть. Если мы, например, сравним разные издания Евангелия того же, то мы можем увидеть некие якобы разночтения, когда в одном тексте Евангелия одно слово стоит, в более поздних изданиях может стоять какое-то другое слово, которое тоже самое по значению, и оно тоже церковнославянское слово, но удобно понимаемое для современного человека.
Я думаю, здесь сразу стоит оговориться для людей, которые, быть может, не воцерковленные, которые не считают себя верующим, но иногда возникает там потребность помолиться, что даже на обычном простонародном русском языке это не значит, что нужно молиться обязательно дома где-то на церковнославянском, верно?
Тот человек, который не знает молитв, он может молиться самопроизвольно и своими словами, и в этом никто никому не может запретить. Другое дело, что те молитвы, которые содержатся в наших богослужебных книгах, они ведь были составлены не простыми людьми, они были составлены святыми людьми, и в том состоянии, когда они достигали некого состояния ну, такого духовного восторга, духовного откровения, как в молитвенного восторга, когда небеса открывали свои тайны для этих людей. И вот когда в особом таком молитвенном подъеме святые изрекали эти слова, конечно же, они совершенно иные. И когда мы в качестве своей молитвы используем или усваиваем молитвы, составленные святыми отцами, делаем их молитву нашей молитвой, конечно, это помогает и нам подтянуться в молитвенном отношении. Но тот человек, который не знает ни одной молитвы, у которого нет молитвослова, тот может молиться от своего собственного сердца. И пусть оно еще не достигло такого состояния, такой чистоты и святости, как сердце святых отцов, но если оно искренне, то такая молитва Богом принимаема и слышаема, и в ответ на эту молитву Господь, конечно же, откликнется.
Я правильно понимаю, что отчасти, быть может, церковь не идет еще на введение вот обычного русского языка в свои богослужения, еще и потому, что это чревато расколом. Но наверняка найдутся какие-то такие батюшки, которые скажут, нет, вот церковно-славянский язык, он обязательно должен быть, и тогда мы можем прийти к некому вот противоречию. Одни храмы будут служить на привычном церковно-славянском языке, другие на русском. Это действительно может быть некой проблемой или вот...
Ну, я это придумал. Может быть проблемой, но как раз церковь не идет на реформу языковую, как раз не только и не столько из-за того, что это может вызвать какой-то раскол или недопонимание среди части, большей или меньшей части верующих людей. На самом деле церковно-славянский язык – это не слабость церкви, это ее достояние, это ее сокровище, и отказываться от лучшего в пользу чего-то худшего, ну, это совершенно неправильно. Но представьте себе, что у нас вот многонациональная страна наша, церковь православная находится на территории всей нашей страны. Если, например, будет совершаться богослужение на территории Мордовии, на мордовском языке, на территории Чувашии, на чувашском языке, на Чукотке, на чукотском языке, и мы, приезжая в тот или иной регион, попадая в храм Божий, будем оказываться в языковой среде, которая нам не знакома. Мы не будем чувствовать себя за богослужением уютно и комфортно. А вот церковно-славянский язык, он для всех одинаково родной, близкий для верующих во всех наших регионах. Поэтому даже в рамках одной страны он является неким таким объединяющим началом, который всех нас связывает в единую семью.
Хорошо, что есть язык, который у нас, что называется, материнский. Но, тем не менее, русский язык, он, как принято было говорить в советской школе, язык межнационального общения. Как вы думаете, почему сейчас так ожесточенно даже в странах ближнего зарубежья с ним стали бороться?
Ну, я думаю, что с языком борется потому, что борется с Россией как таковой, с русским миром как таковым, и поэтому под раздачу попадает все, что так или иначе связано с русским миром. А поскольку в единую общность нас объединяет наша общая культура, общая литература, общая история и общий язык, то удар наносится по всем этим составляющим. Ведь удивительно, но ведь удар наносится и по русской православной церкви, когда ее пытаются дискредитировать, выставить в каком-то неблагоприятном ключе. Под раздачу попадает и русский язык. Разделение – это то, что является свойством или действием дьявола. Дьявол всегда расщепляет, разделяет, разъединяет, в то время как Дух Святой соединяет. Помните известный библейский эпизод, связанный со строительством Вавилонской башни, когда вроде бы люди объединились, но когда их объединило не добро, а зло, злые побуждения, злые помыслы, в конце концов их дело расстроилось. Сказано в Библии, что они перестали понимать друг друга. И не только потому, что они заговорили на разных языках, кто-то на одном, кто-то на другом наречии. Потому что мы иногда употребляем это выражение, что люди не понимают друг друга, даже применительно к родственникам, к соседям. Когда нет взаимопонимания, нет любви, люди перестают понимать друг друга. Так вот, любое зло, любой грех, он разъединяет. А соединяет благодать Божия, соединяет правда Христова. И поэтому дьявол всегда пытается разделить, посеять ненависть, вражду, злобу. И вот эти проявления, дьявольские проявления в этом мире, направлены в том числе и на разрушение вот этого нашего единства, единства русского мира, когда сеют семена вражды, неприязни, взаимных претензий. И как раз вот противостоять этому помогает в том числе и наш русский язык. И несмотря на то, что пытаются его отодвинуть на второй план, мне кажется, что к русскому языку не только нашего народной в зарубежных странах все-таки растет интерес, потому что чем больше его преследуют, тем больше у некоторых людей возникает интерес к этому языку. Я думаю, что за ним еще большое будущее, потому что вот это вот настроение антирусское, настроение антиправославное, которое иногда нагнетается в мире, оно не может долго продолжаться. Вот оно само себя изживает, потому что все, что сейчас берется на вооружение теми силами, которые противостоят России, это обман, ложь, подтасовки каких-то фактов. А ведь на лжи никогда невозможно строить будущее. Ложь всегда обличит сама себя, она рассыпется, и правда Христова восторжествует. Как Страстная Седмица, она не могла продолжаться вечно. И когда-то враги Христова торжествовали, что они его отправили на распятие, на крест, на смерть. Тяжелый камень привалили к двери, к входу в пещеру погребальную, и думали, что все, зло восторжествовало навсегда, окончательно, и свет никогда больше не воссияет. Но наступило светлое Христово воскресение, и все изменилось. Такое же воскресение ожидает и русский мир, русскую культуру, русский народ и наше Отечество в том случае, если мы сами не забудем своих корней, если мы сами не перестанем ценить то сокровище, которым мы обладаем, которое в наши руки нам передали наши благочестивые предки.
У нас сегодня церковная тема и светская, они, в общем-то, тесно связаны. Вот о святых Кирилле и Мефодии чуть подробнее давайте поговорим. В каких обычно нуждах к ним обращаются с молитвой?
Ну, к святым мы к любым обращаемся, как к нашим старшим братьям, которые благоугодили Богу, а если они сами близки к Богу, то они могут и помолиться и за нас. Святые братья Кирилл и Мефодий были прежде всего духовными просветителями и учителями. Один из них был монахом, второй – епископом, но тем не менее они старались донести Слово Божие для каждого человека. И как духовные учители и просветители, к ним обычно особенно усердно молятся педагоги для того, чтобы они и спросили у Господа в своих молитвах для этих людей мудрость для передачи своего опыта и своих знаний молодому подрастающему поколению ученикам. Ученики обращаются с молитвой к Кириллу и Мефодию, чтобы они укрепили их душевные и физические силы в постижении тех знаний, которые они пришли приобретать на зашкольной партой либо в студенческих аудиториях.
Владыка, в завершение я предлагаю перейти к блиц-вопросам. Владыка, вы говорите сами на других языках. Вопрос как раз в тему программы.
Ну, я бы не сказал, чтобы я свободно разговаривал. Русский и церковнославянский язык я считаю один и другой своими родными языками, поэтому церковнославянский я не считаю как отдельный язык, а свой родной язык. В рамках школьной программы владею английским языком, ну и в последнее время изучаю древнегреческий язык, который очень помогает мне участвовать в богослужениях, когда я посещаю для меня очень близкое, дорогое, знаковое место Святую Афонскую гору.
В каких случаях стоит ездить на отчитку и стоит ли вообще?
То, что принято называть отчиткой, это так называемые запретительные молитвы. То есть это те молитвословия и чин, который помогает человеку справиться с теми темными силами, которые над этим человеком властвуют. Но на самом деле есть много других, куда более действенных, позитивных средств. Если человек чувствует, что в его жизни что-то не так, что сила зла парализует его волю, то прежде всего, конечно, нужно пойти на исповедь, потому что та почва, на которой процветают наши немощи, и то поле, на котором над нами берут власть темные силы, это поле нашего греха. И вот освободиться от греха – это первое, что необходимо. Поэтому первое, что нужно сделать, не на отчитку идти таким людям, а прийти на исповедь и покаяться в своих грехах. Нужно, исповедуясь, причащаться святых Христовых тайн. И есть замечательное таинство, которое укрепляет наши физические и духовные силы и является, как в этом таинстве говорится, печатью крепкой против силы злобы. Это таинство елея освящения или соборования. Вот, поэтому эти таинства куда более действенны, святы, и к ним бы вот необходимо было прибегать. А что касается вот чинопоследования изгнания духов злоба, вот, который называется в народе отчиткой, ну, к этому средству прибегают люди только в каких-то особых крайних случаях, и думаю, что большинство в этом не испытывает потребности и нужды.
Следующий вопрос, признаюсь, мне очень нравится. Владыка, стоит ли молиться о даровании хорошей погоды? Или такими мелочами святых лучше не беспокоить? С учетом сибирских особенностей в Томске.
В древности, по-моему, в IV веке, или чуть позднее, или в V, жил святой преподобный Исаак Сирин. И вот он говорил, допустим, вот вам предоставилась возможность прийти на уединенцию к царю. И если вы у него попросите ведро навоза для того, чтобы удобрить ваш огород, то этим очень оскорбите вашего царя. И поэтому стоит ли Бога донимать какими-то просьбами житейского характера, ну, не уверен. Хотя в богослужении нашем ежедневно мы молимся со всей церковью о благорастворении воздухов, то есть о хорошей погоде по существу, о изобилии плодов земных и временах мирных. Поэтому мы можем обращаться к Богу и относительно таких вот житейских нужд и проблем, но мы должны помнить о том, что Господь и сам знает то, что нам потребно, и посылает нам то, что необходимо нам в данной ситуации. Когда мы начинаем у Бога добогаться что-то своего, чтобы была вот непременно нам нужная сейчас погода, но кому-то ведь нужна такая погода, а другому нужна иная. И мне вспоминается басня Ивана Крылова, я сейчас ее так не могу процитировать, но смысл ее тот, там про лягушку, которая сидела в лужице, и вдруг эта лужица начала высыхать. И вот она начала роптать на высшие силы, что они не посылают дождя, и она просила, чтобы был ливень, а лягушка эта жила и обитала на горке. И тогда к ней эти высшие силы обратились со словами и сказали, не лучше ли тебе спуститься с твоей горки, а не требовать, чтобы я послал с неба дождь такой, который бы затопил всю землю, и, наконец, чтобы вода дошла до твоего уровня. Поэтому, что касается погоды, как в известной песне поется, у природы нет плохой погоды. Вот, все, что Господь нам посылает, мы должны с благодарением принимать. Но если что-то нам, мы чувствуем, может быть, не совсем устраивает, мы можем просить у Бога и здоровья, и погоды, и благополучия. Но к любой молитве мы должны присовокуплять замечательные слова из молитвы «Отче наш». Впрочем, Господи, не моя, а Твоя воля да будет. Господь сам знает, что нам полезнее и потребнее в данный момент.
Ну что ж, Владыка, я благодарю вас за ответы. Напоминаю, что прислать свой вопрос нам в программу можно на электронную почту православие70@mail.ru. На этом наш выпуск завершен. Владыка, от всей души благодарю вас за ответы.
И вас спасибо. Вам спасибо.
До новых встреч.